В эфире передача «Угол», которая затрагивает актуальные вопросы нашего времени в свете Слова Божьего.
Автор и ведущий Александр Шевченко.
Вообще я испытываю приятное чувство удовлетворения о проделанной работе, поскольку это наша последняя беседа из серии «Становление личности», и я назвал ее «Пирамида власти». Я думаю, что не только вы, многие, но я, наверное, даже в большей степени настолько благодарен Богу за каждую беседу, за каждую мысль, за каждое откровение, когда мы проходили по этим ступеням роста и развития человеческой личности. Но сегодняшняя беседа «Пирамида власти», мне так кажется, принадлежит и найдет отклик всего лишь в нескольких сердцах. Да поможет Бог, чтобы это было больше людей, но все-таки это очень небольшая и ограниченная категория людей, которых действительно будет интересовать, глубоко интересовать то, о чем будет идти речь в сегодняшней передаче. Возможно, для многих покажется странным, причем здесь вопрос власти к нашей теме становления личности. Но я хочу сказать, что это неизбежно. Неизбежно. Личность, которая развивается, личность, которая претендует на первенство, на какой-то образец в обществе, она невольно оказывается в центре внимания всеобщего. Потому, в принципе, о власти не могут мечтать только те люди, которые не желают развиваться, у которых нет стремления к совершенству. Человек вообще сам стремится к чему-то сбыточному, существенному, многозначащему, чтобы влиять. Он не желает оставаться в низах. То есть это та личность, о которой мы говорили, которая растет, которая работает над своим характером, который ищет сознание собственной значимости, развивает чувство достоинства, борется, поднимается вверх. Такой человек невольно оказывается в эпицентре всеобщего внимания. А значит, такой человек наделяется признанием, и, естественно, признание наделяет человека влиянием. То есть он становится, если проще сказать, авторитетным человеком. Если он становится авторитетным человеком, к нему обращается за советом. Он уже некий избранник в определенной среде, среди определенных людей. Он авторитет. Каждый человек в своей сфере деятельности хочет быть лучше, хочет быть первым. Библия об этом говорит много раз, что верный в малом и во многом верен, и хорошо служивший приготовляет высшую степень для себя. И я скажу, что это абсолютно нормально. То есть человек хочет отвоевать свое место под солнцем, но невольно, желая этого или не желая, он оказывается у власти. То есть, друзья мои, пожалуйста, потерпите мое столь обширное введение в эту тему, но я бы очень хотел, чтобы вы понимали, что все беседы, о чем мы говорили, я пытался показать, что вершина Божьей работы над личностью человека, цель Божья, основная, сводится к тому, чтобы человека воспитать, поднять, развить в нем сильные духовные качества. Зачем все это? Чтобы в итоге этот человек мог быть полезным в Царстве Божьем, чтобы этот человек мог быть задействованным в Божьей работе, и Бог мог ему доверять живых людей. Другими словами, чтобы этого человека поставить во главе, наделить его определенной властью и полномочиями, чтобы он был способен служить другим людям. То есть в Царстве Божьем иметь права, иметь признание от Бога и пред людьми. Нет ничего осудительного в том, когда человек стремится быть лучше. Зря мы себе многие вложили в сознание, что это пахнет гордостью. Да, человек может подвергнуться гордости, но слава и гордость – это разные вещи. Действительно, гордость – это порок. Страшный порок, уничтоживший и разрушивший служение и судьбы многих людей. Но слава, она всегда сопровождается влиянием, авторитетом, Бог всегда был в славе, Бог никогда не расставался со славой. Его народ, его избранные служители всегда были в славе и в авторитете. Это, конечно, была Божья слава, которая распространялась на их жизнь, но это нельзя путать. То есть я хочу сказать, что тот призыв, та задача, которую ставит перед нами Бог, она невольно подтягивает нас, и мы должны стремиться к лучшему. И Библия даже говорит, апостол Павел писал, что кто епископства желает, хорошего дела желает. То есть, но там есть определенный стандарт. Желать это одно, но употреблять усилия и оказаться достойным такого положения – это совсем другое. Если посмотреть на призыв Евангелия, то вообще Евангелие говорит, кто ищет славы, чести и бессмертия. Это абсолютно нормально. Бог таким людям воздает жизнью вечной. Человек должен искать, в позитивном смысле слова, искать славы, чести и бессмертия. И те цели или те ориентиры, на которые мы должны равняться, очень высоки. То есть Бог предлагает своему народу быть главою, а не хвостом. Христос учил, что мы должны быть городом на вершине горы, видным со всех сторон. Мы должны быть в эпицентре всеобщего внимания, то есть нас должно что-то отличать в позитивном смысле слова. На нас должны равняться другие люди, ставить нас в пример, подражать нам. Город на вершине горы, свечою на подсвечнике, письмом, читаемым всеми людьми, благоуханием, распространяемым на всяком месте, солью и светом всему миру. То есть много таких образов, которые оставила нам Библия, которые делают нас, хотим мы этого или не хотим, но они делают нас отличными, отдельными от мира. Все абсолютно нормально с тем, чтобы не бояться выделиться, не бояться быть первым, быть громче, быть лучше, выше, шире. Это все пришло к нам от Господа. Абсолютно, потому что Он есть первый, Он есть альфа, Он есть начало, у Него всякое отечество, Он первенец из умерших, дабы иметь Ему во всем первенство. Вы скажете, вот видишь, Бог, Он должен быть первым во всем, а я и не спорю, однозначно. Но тем более, если Он первенец, то и церковь, она должна царствовать с Ним. Это значит, и мы все, претендующие называться христианами, должны также иметь первенство среди мира в позитивных явлениях. Поймите, пожалуйста, вопрос в другом. Вопрос в нашем менталитете, в нашем подходе к такой позиции. Вопрос в моей реакции на первенство. Слышите, да? Вопрос в моей реакции на власть, когда меня наделяют полномочиями, когда нам доверяют нечто важное. Как я веду себя, когда я действительно достоин или заслуживаю, или угодил Богу, и Бог мне доверяет некое служение? Как я воспринимаю мое новое положение?
Наша цель – помочь вам открыть свои возможности в Боге.
Все, о чем я сейчас говорю и буду говорить дальше, относится исключительно к людям, которых Бог поставил быть служителями. Я даже не имею в виду буквально обращаться к служителям, которые рукоположены, которые несут служение, хотя они в том же числе. Вы можете быть обыкновенным рядовым прихожанином церкви или членом церкви, но если вы чувствуете призвание служить кому-то, вот к вам направлена эта беседа. Невольно, если мы оказываемся в роли служителя, то есть первого человека или пасущего стада, невольно мирской менталитет дает о себе знать. То есть мы первые, значит, мы выслужили, значит, мы лучше, значит, в нас есть некие преимущества, есть некое отличие пред остальными. Значит, Бог меня призвал, значит, Бог мне доверяет. И это абсолютно так. Это совершенно все правильно, все верно. Вчера мы сидели за одной партой, вчера мы были равны, а сегодня я остался за партой, а вы поставлены стоять за кафедрой. Я продолжаю учиться, но уже у вас. Мы начинали и стартовали вместе, но вы учились лучше, вы тянулись, вы старались, и вы по праву заняли место за кафедрой. А я остаюсь сидеть за партой. Но вопрос в менталитете, я повторяю. Как Бог видит в своем сердце роль истинного служителя? Что значит быть служителем? Как я сказал, в мирском представлении это невольно строится пирамида власти. Я невольно становлюсь выше остальных, я невольно возрастаю по служебной лестнице, удостаиваюсь лучшей позиции, приготовляю себе высшую степень, я невольно, оказываясь верным в малом, становлюсь человеком, которому доверяют больше и больше и больше. То есть я возрастаю, это нормально. Если человек становится на эту тропу, и он в своей жизни стремится к этому, это нормально. Но я четвертый, наверное, раз говорю. Вопрос в менталитете. Вопрос в том, что Бог и люди смотрят на власть, на признание, на положение совершенно противоположно. Ну, вообще, истинное назначение власти – это возможность помочь другим. То есть все люди выбирают, голосуют и наделяют определенными полномочиями одного человека, чтобы этот один мог помочь им всем. Вот это есть истинное предназначение власти. Это именно то, что обещают все политики в своей предвыборной кампании. Я это сделаю, я улучшу вашу жизнь, я снижу налоги, я помогу вам, я помогу с медициной. Человек только хочет прорваться к власти, как возможности помочь обществу. Но когда он туда добирается, в большинстве случаев народ оказывается обманутым. В большинстве случаев. Человек, добираясь до этого кресла, он портится, и он видит власть как возможность лично самоутверждаться, обогатиться и утвердить свое имя и свои позиции. Он меняется, он не выдерживает позиции, которые ему дали. И он все это использует в личных интересах. Я извиняюсь, что должен привести этот пример, но буквально 3 дня назад я летел с Москвы с человеком, которого по некоторым прогнозам должны будут вскоре избрать мэром в одном из городов в России. И мы с ним так подружились в ходе беседы, он возмущался, какая власть пошла в России, как обнищал народ, у людей совершенно нет денег. Так вот, продолжая наш разговор, он уже совершенно с открытым удовольствием признался, что летит в Лас-Вегас покупать игровые автоматы с казино, чтобы установить их у себя в родном городе. «А что?» — он сказал откровенно. «Мне теперь уже никто не помешает. Хозяин — барин». То есть, откровенно говоря, я не сдержался. Я сказал, что это очень грязное дело, которое он затеял. Что вместо того, чтобы помочь этому народу, используя власть и доверие людей, он будет забирать у них последние гроши. О чем только что, несколько минут назад, сам возмущался. Я уверен, что это совершенно не то, что этот человек обещал людям в своей предвыборной кампании. Но, увы, реальность такова. Он даже так расщедрился, что поделился и своими подсчетами, что приблизительно в месяц эти автоматы будут доставлять ему около $6000, что очень даже неплохо. И я смотрел с болью внутренней и думал, он еще даже не избран быть мэром в этом городе. Это всего лишь предпосылки к тому, что у него удастся. Но он уже сейчас в Лас-Вегасе покупает эти автоматы, он уже, имея определенные знакомства, видит только личную корысть. Позвольте несколько минут уделить тому, чтобы рассмотреть 8 главу 1 книги Царств в Библии, когда народ стал требовать себе царя, власти. До этого просто Бог царствовал над Израилем, Господь так и говорил, что он царствовал над Израилем, и Бог вообще, когда царствует, он служит людям, он обогащает людей, он направлен на то, чтобы все свои возможности, силу свою, мудрость свою отдать на служение людям, улучшить жизнь людей, обогатить их жизнь. Но людям оказалось этого недостаточно. Они сказали: мы хотим, как у прочих народов, чтобы у нас был царь. И они пришли с таким предложением к Самуилу пророку, и Самуилу не понравилось слово народа. Но они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас, и молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Вообще, я, наверное, не смогу найти в Библии чего-то подобного, чтобы Бог когда-либо слушался голоса народа. Народ — это каприз плоти. И Бог всегда давал направление народу. Народ должен слушать Бога, но не Бог народа. Народ должен слушать пророков, но не пророки должны быть в подчинении народа. Бог есть тот, кто ведет нас, но не которого мы вводим за своими интересами и личными амбициями. Но здесь народ вел себя очень настойчиво, настырно и упрямо, амбициозно. И Бог видел, что их не переубедить. И он говорит Самуилу: сделай так, как они говорят, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. И вот дальше я хочу, чтобы вы обратили внимание, что даже в Израиле, даже из числа еврейского народа, из среды себя, выбирая лучшего человека, которого они, евреи, считали, что он будет самой подходящей кандидатурой, что он будет работать в их интересах, что он будет царем, представляющим их народные интересы. Все оказалось совершенно по-другому, потому что любая власть, если она не поставлена на божественных принципах, это гнилая власть. И эта власть в своем максимальном развитии приведет к монархии, как это было в России. Человеку давали власть, делали его царем, а он, этот же народ, который избирал его на царство, с радостью уполномачивал его быть царем и представителем большого государства, он этот народ казнил, унижал, клеймил и совершенно с ним не считался. Вот это вот истинный образ того, как власть портит людей, если эти люди не утверждаются на божественных принципах власти. И Богу нужны сегодня люди. У Бога множество работы, и Он желает доверять. Это есть вершина. Почему я этой беседой вообще заканчиваю всю серию наших бесед? Потому что я уверен, что это самое прекрасное, к чему может возрасти личность. Когда Бог доверяет этому человеку определенную работу, определенный круг людей, наделяет его полномочиями, но человек не портится. Он утвержден на святых божественных принципах власти. И он эту власть действительно использует исключительно в интересах людей. Он служит людям. Служат всегда большему, служат всегда меньшие. Христос сам так вел себя. Он сказал: я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Мы об этом еще поговорим позже. Сейчас вернемся к Израилю. Да, Израиль уже вышел с Египта. Они видели египетскую монархию. Они видели, как фараоны вели себя с народом. Они пережили страшные угнетения на протяжении 430 лет. Они ненавидели власть фараона. Но послушайте меня, мои милые. Какая разница, это фараон или это еврей стоит у власти, если в основу не положены святые божественные принципы власти, это приведет к тому же. Фараон, кстати, тоже не сразу так вел себя. Когда Иаков пришел своим родством к Иосифу в Египет, они были приняты очень радушно, той же самой властью, египетской властью. Им дали лучшие земли, землю Гесем, самую лучшую, которая была в Египте. Отдали кому? евреем. Кто? Египтяне. Кто? Фараон. Иаков еще благословил его, фараона, когда пришел и первый раз встретился с ним. Так что не надо думать, что египетская власть – это плохая власть. Вот давайте посмотрим, уже евреи из среды себя выбирают человека, который должен властвовать над ними, быть царем и представлять их интересы перед другими народами. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, говорит Бог Самуилу, который будет царствовать над ними, чтобы они не жили в иллюзиях, другими словами, чтобы они реально понимали, что, поставляя над собой царя, они подвергаются определенному бремени и игу от власти, которую сами над собой утверждают. И сказал Бог, вот такие будут права царя, который будет царствовать над ними. Сыновей ваших он возьмет, разве так в Египте не было? Да. Представит их колесницам своим. Они будут бегать перед колесницами его. Они будут возделывать поля его. Не царь будет служить им, но они будут служить царю. В Божьем представлении власть – это возможность служить людям. А Бог говорит, вы не захотели, чтобы я царствовал? Вы не захотели моих принципов? Так вот, ваши сыновья будут бегать перед колесницами вашего царя. Ваши сыновья будут жать хлеб его, делать им воинское оружие. Дочерей ваших он также возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье, пекли хлебы. Поля ваши и виноградные и масличные сады ваши, самые лучшие, он возьмет и отдаст слугам своим. От посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим. Рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших, лучших, кстати, ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. Вот это власть. Вот это власть. И Господь это, я чувствую, Он говорил это со скорбью. От мелкого скота ваша возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. Тогда как у Бога представления власти совершенно противоположные. Как я цитировал выше, он сказал, я пришел сам служить. И когда мы читаем 13 главу Иоанна, там написано, когда Отец отдал все в руки Его. То есть я представляю себе это особый момент в жизни Христа, когда практически Отец Ему ничего не говорил, никакой воли своей отцовской не излагал. Полностью отдал все в распоряжение, в руки и во власть Его Сына Христа. Как Он теперь поведет себя в этот момент, когда Отец все отдал в руки Его? И в этот момент ученики повествуют, что Он встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, пошел влил воды в умывальницу, припоясался полотенцем и стал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Это то, что было внутри его сердца. В нем совершенно не было никаких амбиций. Он показывал и говорил, если я, Господь и Учитель, и вы меня так называете, таким видите, вы должны вести себя так, как я сейчас дал вам пример. Он понимал, что эти люди станут во главе. Они будут называться столпами церкви. На них будет стоять основание. Они продолжат дело его. Как они будут себя вести? Как они справятся с таким великим и высоким титулом апостолы? И он им закладывал основание святой, небесной, божественной власти. Можно им что-то скажу, друзья мои милые? Вы совершенно можете мне не верить, это в вашем праве. Но я знаю, что я сейчас стою перед Богом, не просто перед этим микрофоном записывая эту беседу, я стою прежде всего перед Богом, который видит сейчас мое сердце и все извилины моего мозга. И я абсолютно со всяким осознанием этого, со всякой ответственностью за каждое произнесенное слово хочу сказать, что каждый раз, когда я становлюсь за кафедру, каждый раз, когда я становлюсь за этот микрофон, каждый раз, когда я открываю уста свои, чтобы кому-то что-то сказать со святой книги Библии, молитвенно внутри меня уже выработалась привычка. Я внутри себя воспринимаю человека слушающего, или церковь, или общество, к которому я обращаюсь с учением из Библии, я воспринимаю выше себя. Выше себя. Почему? Потому что Бог поставил меня служить вам. Как я сказал, служат всегда большему. Я реально сознаю, что вы, именно вы, который слушает сейчас эту беседу, эту передачу, именно вы в глазах Бога выше и ценнее, значимее, чем я. Я вам повторяю, я это свидетельствую перед Богом, что внутри меня живет вот это реальное осознание этой истины. Вы выше, потому что я сейчас служу вам. Вы представляете огромный интерес в глазах Божьих и в сердце Бога, что Он поставил меня и других служителей служить вам, молиться за вас, наставлять вас, учить вас. Другими словами, служить вам, вашим нуждам, в ответ на ваши молитвы, на ваши искания. Я, маленький человек, поставлен служить Святой Божьей Церкви. Потому вопрос не во мне, вопрос в вас. Вы являетесь теми людьми, на которых обращено все Божье внимание. Не я, а вы. Но мирской принцип власти все делает совершенно наоборот. И восстинаете тогда, говорит Бог, восстинаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть будет царь над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши». Нет разницы, мы можем удивляться жестокости и жестокой монархии фараонов, но это уже свой, из среды своего народа, это уже Саул, первый царь Израиля. И он бы дошел до такого же самого состояния, как и фараон, если бы не милость Божья над его народом. Потому что всякая власть, нет разницы, где она и кем она установлена, всякая власть, которая утверждается не на божественных принципах, она утверждается на мирских принципах. А значит, человек рассматривает власть только в личных интересах. И люди для него не ценность, не те, кому он служит, а люди для него это средство наживы и самоутверждения своего имени. Друзья мои, я считаю, что стоит пронаблюдать вообще поведение Христа и его отношение к власти. Вообще книжников и фарисеев возмущало, кто дал ему такую власть. В нем действительно была власть, если бы он был неправильно ориентирован и настроен, он бы эти свои возможности, свою позицию и полномочия, данные Богом ему, он бы прекрасно, легко мог употребить в своих личных интересах. Даже другие люди пытались его фигуру сделать подставной, прийти и сделать его царем. Если в ком-то и были возможности царствовать в Иудее, так это у Христа. За ним ходила огромная слава, и опасения, которые присутствовали в умах его конкурентов, они говорили: смотри, за ним весь мир идет. Он буквально за несколько лет привлек внимание всей Иудеи. О нем ходила молва, он творил чудеса, он любил людей, он учил, но он совершенно по-другому понимал и понимает сегодня власть. Когда он шел и духом своим чувствовал, как ученики уже делили царство его, как они уже спорили, кто больше в царстве его, я не знаю, конечно, что происходило в сердце Христа. Но он останавливался и спрашивал, глядя в их глаза, «О чем вы говорили, идя дорогою?» И они молчали. Они, взрослые люди, не могли уже совладать с собой, и как бы это ни было, ну, стыдно или унизительно, что обычно присуще детям такие разговоры, эти люди не выдерживали, и они уже делили то, чего еще нет. Но Христос им говорил терпеливо, вкладывал в них свой Святой Дух в этом учении, и Он говорил, смотрите, князья народов господствуют над народами, вельможи властвуют ими, то есть народами, но у вас пусть так не будет. Вы слышали, как евреи сказали Саулу, да? Мы хотим, чтобы у нас было, как у прочих народов. И Христос говорит, вот как у прочих народов. Князья и вельможи господствуют и властвуют над народами. Но у вас, но в царстве моем, не так. Но у вас, кто хочет быть большим, он должен быть рабом. Он должен служить. Он должен понимать, что его ставят служить, а не для того, чтобы ему служили. То есть, другими словами, Христос нарисовал вот эту пирамиду власти. Как это выглядит в миру? Этот чиновник, он стоит на вершине, под ним находится большое число людей, подчиненных, которых он рассматривает как средство своих личных интересов. И Христос взял эту пирамиду и перевернул с головы на ноги, поставил правильно. И оказался человек, который должен быть на вершине этой пирамиды, он оказался конусом, он оказался внизу. И на нем вся тяжесть народа, все проблемы, капризы, несовершенство людей, все прихоти людей взвалены на этого человека, который должен быть рабом. И быть самым терпеливым с этой большой массой народа, чтобы нести этих людей в своих молитвах, чтобы жертвовать своим временем, своей всей жизнью ради этих людей. Вот так Христос сказал, вот это власть, вот это моя власть, которую я утверждаю. И потому каждый, кто хочет служить по моим принципам, он должен понимать, что он должен быть в основании, в самом низу, и на него будут взвалены все тяжести, все капризы, все несовершенства людей. И потому, рассматривая в этом свете, божественном свете вообще принцип власти, я прихожу к выводу, что, оказывается, у Бога нет особенных людей. Это мы, опять же, своим извращенным сознанием видим, «Оу, Моисей был особенный человек у Бога, Бог ему доверил, и мы это серьезно себе представляем, вот так, это был Моисей, он такой большой был, такой властный, особый человек, с которым говорил Бог». Давид это был особый человек у Бога, по сердцу Бога, не то что остальные, вот Давид был, вы знаете, нет». Нет. Нет, служители мои милые, не так. Не так все это. У Бога был и остается народ особенный, ревностный к добрым делам. И Бог всегда имел дело, и все его интересы, и все его сердце было вокруг народа. Не отдельных личностей, а народа. И как раз эти люди, и Моисей, и Павел, и Давид, это были ни больше, ни меньше рабы, рабы, о которых Библия говорит, что Моисей был кратчайший человек из всех людей. Это удивительно. Быть самым могучим лидером истории и быть настолько кротким, когда его унижали. Это был действительно раб Божьего народа, это был действительно служитель, могущий вынести все капризы и несовершенства этого общества, чего никто другой сделать не был в силах. Потому эти люди, которых Бог поставлял царями и пророками над своим народом, в сути, понимая Божий принцип власти, они понимали, что они рабы Божьи. И они ценили этим народом, любили этот народ и служили этому народу. Об Иисусе Христе написано, что Бог дал ему имя превыше всякого имени. И почему так? Почему он стал первым? Почему? Потому что он, живя на земле, смирил себя, принял образ раба, по виду стал как человек. Он служил, он был послушен даже до смерти и смерти крестной. Он сказал: «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы самому послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он сказал, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Он это говорил о себе. Это не были просто нравоучения, далекие от реальности его жизни. Он так шел, он так учил, он так жил. И это и есть святая божественная власть. Вместо того, чтобы требовать служения себе, как Богу, он служил людям, как богам. Он эту пирамиду власти, восседая на троне, на высоте небес, сотворивший небо и землю, и этих всех грешников, он эту пирамиду перевернул. Он родился в яслях, не как Бог, но как человек. Он стал сыном человеческим, чтобы нам вернуть статус сынов Божьих. Никто никогда так высоко не оценил человека, как нас оценил Бог.
Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.
Чтобы более обширно увидеть то, о чем я говорю, как вели себя эти люди, которых я упоминал выше, и Моисей, и Давид, и апостол Павел, я предлагаю немножечко остановиться на отдельных отрывках их биографии, увидеть их подход, их поведение в отдельных ситуациях, которые возникали при жизни. Понимаете, я не могу ими восхищаться, но я могу удивляться силе Божьей, благодати Божьей, до какой степени Бог мог воспитать этих людей. И почему я заканчиваю всю эту серию бесед такой, возможно, несколько странной темой о власти? Потому что Бог именно ищет таких людей. Ищет людей, чьи интересы будут сводиться к народу, к людям. И больше это будет значить для них, нежели их собственная жизнь. Потому в начале беседы я сказал, что таких людей мало. И эта передача найдет отклик в очень немногих сердцах. Увы, но это так. Поймите, пожалуйста, что у всех истинных лидеров или служителей присутствует одно общее, объединяющее их всех чувство. Это чувство заботы о стаде, о людях. Люди для них, как я уже говорил, это не средство, это привилегия быть полезным. Это привилегия реализовать себя, отдать себя. Хочу показать вам разницу между Давидом и Саулом. Вот очень разный подход был у этих людей к вопросу власти. О Давиде мы находим в книге «Царств» и «Паралипоменон» то, что Давид всегда щадил Саула. Давид видел Саула в свете Божьем. Он пытался увидеть пользу от Саула для народа. Давид воспринимал Саула как помазанника Божия, даже в то время, когда уже Дух Божий отступил от Саула. Даже в то время, когда Саул уже бесновался. Даже в то время, когда Давид уже был помазан Богом через пророка вместо Саула. Даже в то время, когда юридически уже царем был Давид, а не Саул, даже в то время когда Саул погиб на поле брани, Давид видел от Саула пользу обществу. И в своей плачевной песне он поет и скорбя о Сауле, говорит такие слова. Он говорит: «Дочери иерусалимские, израильские дочери, плачьте о Сауле. Он одевал вас в нарядные одежды, он доставлял вам украшения. Его меч никогда не возвращался пораженным с поля брани». То есть он видел в Сауле защиту своего народа. То есть он видел или старался, давайте так скажем, найти пользу от Саула для народа израильского. Потому что в сердце Давида был один интерес. Это люди, это народ. Потому он и Саула рассматривал как представителя власти, что этот человек защищает этот народ, что этот человек заботится об этом народе, что этот человек одевает этот народ. Саул же смотрел на Давида совершенно другими глазами. Саул видел в Давиде конкурента. Саул от начала, получив власть и полномочия, был близок к соблазну, чтобы это использовать в своих личных интересах. Его мало, по большому счету, интересовал народ. Но когда он падал, когда он согрешил, он просил пророка: «Почти меня перед народом». Вместо того, чтобы понять вину и грех, в который он втянул народ, Саул, он детище, избранник этого народа, не столько Божий, как избранник народа. Народ требовал царя, народ избирал себе царя. И потому народ остался в таком положении, что имел власть над Саулом. Саул был детищем, или давайте, простите, я так скажу, он был просто марионеткой в мундире. То есть его действительно одели в царские доспехи, он действительно носил на себе титул царя, но власть продолжал иметь над ним народ. В нем не было силы и власти, и помазания утвердить Божью точку зрения, Божью волю. Он держался за свое положение и пытался всегда угодить людям. Не потому, чтобы служить им, а потому, чтобы удержаться у власти. Этот человек рассматривал власть в своих личных интересах. Потому, видя и зная, что Давид лучше его, и исповедуя это своими устами несколько раз, он сам лично говорил Давиду: «Я знаю, что ты непременно будешь царствовать. Я знаю, что царство будет сильно в руке твоей». Он не мог совладать с собой. Он не мог добровольно отдать свои позиции. И Иоаннафан, сын Саула, также говорил Давиду: «Отец мой знает то, что ты будешь царствовать». И Саул боялся Давида, тогда, когда Давид говорит: «Да я никто, я бегаю по горам, как вошь, и ты со своей армией меня настигаешь?» Этот человек боялся потерять власть, потому что он не о народе заботился. Он видел в Давиде не пользу для народа, не любимца, не избранника Божьего для народа. Он видел в нем конкурента. И потому всячески старался его уничтожить. Сам же заискивал перед народом. Сам же старался удержаться в кресле. И потому, когда он ослушался Господа, это очередной показатель того, что он был марионеткой народа. Народ всегда управлял им. Не Бог, не Божье Слово, не Божье мнение, но народ, который его избрал и который мог его свергнуть. Народ доминировал над ним. И несмотря на то, что Бог сказал уничтожить все, что у Амалека, народ сказал: «Нет, не надо этого делать». И этот бедный человек, находясь среди двух огней, между народом и между Богом, между капризами народа и между волей Бога, этот бедный человек метался, и он говорит: «Я боялся народа. Я боялся, потому что народ сказал так. Бога он не боялся. Он боялся людей, потому что эти люди выбрали его, эти люди и свергнуть его могут. И чтобы удержаться и угодить этим людям, которые избрали его, этот человек заискивал перед этими людьми. И знаете что? Позвольте мне закончить на этом о Сауле. То, чего он боялся, потерять царство, то его и постигло. Он и потерял царство. Потому что Бог поставляет и низвергает царей. Поймите, пожалуйста, что когда Давид пришел на поле сражения, когда Голиаф 1.5 месяца унижал Израиль, Саул, он имел раненное честолюбие. Он воспринимал это все в свой личный адрес. Что же я за царь? Как же мне выйти из этой ситуации? Он действительно утверждал, что я отдам дочь за того человека, который снимет позор с Израиля. Он говорил, что я сделаю дом такого человека свободным в Израиле. То есть он это воспринимал все на личный счет. Давид, несмотря на свой возраст и то, что он был молодым человеком, он видел, что этот нечестивый, необрезанный язычник унижает Божий народ. Вот даже в таком возрасте этот человек видел, как он может поносить воинство Бога живого. Я во имя Господа Саваоф пойду, я убью его. Вот это было стимулом защитить авторитет Бога. Защитить авторитет народа. Его честолюбие не страдало по этому поводу. Он совершенно не должен был заступаться там или выручать Израиля. Он вообще не был даже воином. Но вот это вот печаль о том, что этот человек унижает Божий народ, она подвигла его к этому подвигу. И Бог видел чистосердечие его мотивов. И потому, когда уже люди пели, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Давида не цепляло это. Его честолюбие не задевало то, что он десятки тысяч победил. Заметьте эту сторону. Саула же это задевало. Он не мог разделять чужой успех, потому что все принимал на свой личный счет. Давид же это приносил легко. Он это воспринимал и говорил, узнает весь Израиль, что есть Бог в Израиле. Не Давид есть в Израиле, но узнают все, что есть Бог в Израиле. Это был мотив, настрой его сердца, показать людям, что есть Бог в Израиле. Я часто говорю, если бы Давид был такого же роста и опыта военного, как Голиаф, и они вышли и сражались вместе несколько часов, и Давид бы победил его, ну, тогда бы сказали, да, у нас есть мужи в Израиле. Да, есть Давид в Израиле. Попробовали наших. Но так не было. Это Божий почерк. Он берет ничего не значащее, чтобы посрамить значащее. Он берет немощное, чтобы посрамить сильное. Чтобы узнали все, что есть Бог в Израиле. Это были истинные мотивы Давида. Поборать за народ и за Божий авторитет в своем народе. Это истинные показатели духовного лидера. Еще позвольте мне на несколько минут остановиться на некоторых моментах из биографии Моисея. Действительно, этот человек удивляет. Удивляет, что в определенный момент, когда уже Божьего терпения не хватало, для Израиля у этого человека хватило кротости и терпения к этому народу. Серьезно удивляет. Вы просто реально войдите в ситуацию. Это был особый момент в жизни Израиля, когда Бог мечтал привести их к месту встречи, к Синаю, дать им закон, познакомиться с ними лично. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Вы их потомки, вы семя обещанные отцам. Я вас вывел, и Бог как бы ожидал и торжественно был настроен на день этой встречи. И можете себе представить, в этот торжественный день в этот день свидания. День свидания. В это время особенной любви Божьей к своему народу они просто плюют ему в лицо. Они жестоко, бессовестно изменяют ему. Они делают золотого тельца и говорят: «Это Бог, который вывел нас из земли египетской». Господь это пережил весьма болезненно в своем сердце. Я хочу прочитать об этом. «И сказал Господь Моисею: поспеши сойти, ибо развратился народ твой». Мне кажется, такая просто боль была в сердце Божьем, что он не называет это уже даже своим народом. Это говорит твой народ, который ты вывел из земли египетской. «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, принесли ему жертвы и сказали: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. И сказал Господь Моисею: „Я вижу народ сей, и вот народ этот жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя“». Вообще удивительный, ответственный момент. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: „Умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно“. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Удивительное место, даже не буду пытаться его интерпретировать. Все, что хочу вам подсказать или помочь в размышлениях, хочу сказать, что это был очень лестный момент и лестное предложение для Моисея. Вообще, заменить Авраама, вместо Авраама стать праотцем другого народа, который Бог хочет произвести от Моисея. Но для Моисея вся его жизнь, весь смысл его жизни и существования заключался в израильском народе. Начиная еще много лет назад, когда он был еще в Египте, принцем Египта, он уже тогда вступался за народ. Из-за этого народа, из-за того какого-то безымянного, безызвестного еврея, за которым он подрался с египтянином и убил его, из-за этого этот человек вынужден был бежать. Убежал в Месопотамию. Теперь он вел этот народ. И Моисей себе ничего другого в жизни не представлял, кроме этого народа. И видишь, он защищает авторитет этого народа. Ему не безразличен этот народ. Он предпочитает лучше умереть вместе с ними, нежели это произойдет. Он говорит: что же скажут египтяне? Вообще, вы понимаете, вы когда-то так переживали об авторитете других людей? Что скажут египтяне за этот народ? Он Богу говорит: это же унизит тебя, Бог, это же унизит этот народ, смеяться же будут. А тебе какое дело, Моисей? Бог вообще хочет иметь дело с тобой? Нет. Но, Бог, вспомни, ты же обещал Аврааму. Ты же с собою клялся. Это удивительный человек. Это человек, чья жизнь была предана народу. Это истинный ходатай. Ходатай. Ходатай – это тот, знаете, когда мы заступаемся. Да за них и не надо заступаться, за хороших. Нам приятно быть причисленным и стоять через запятую с людьми авторитетными. Но когда человек встает на сторону грешных людей, на сторону осужденных людей, это истинное ходатайство. Моисей был таким ходатаем. Он был истинным служителем, который рассматривал власть, которую имел, не в своих личных интересах. Он был испытан в этот момент, очень серьезно в этом. И он рассматривался не в личных интересах, но весь народ был его единственным смыслом и целью жизни. Он действительно был служителем Израиля и верным в доме его, как говорит о нем Библия. Истинное Божье видение и представление о власти – это служить народу. Не кормить капризы народа, прихоти народа, угождая народу, но служить народу соответственно Божьей воле. Иногда в Писании встречаются такие противоречивые моменты, которые на первый взгляд очень трудно понять. Павел говорит, если бы я и поныне угождал людям, я бы не был рабом Христу. На первый взгляд это выглядит так, что народ это вообще, он не представляет никакой ценности. Главное Христу угождать. Но с другой стороны, апостол Павел говорит, что для всех я сделался всем. Будучи свободным от всех, никому ничего не должен. Я всем поработил себя, чтобы приобрести, если возможно, хотя бы некоторых. Более того, этот человек говорит следующее. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Вы можете вдуматься в эти слова? Человек, которому как бы не было надобности так убеждать людей в своем каком-то чувстве или в своей позиции, он подчеркивает три больших мысли. Он говорит, перед Христом это говорю. Не лгу, он говорит, и мне свидетельствует совесть моя во Святом Духе. О чем он так? Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Это настолько великая мука и непрекращающаяся печаль сопровождали апостола Павла. Он говорит, это до такой степени, что я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Вы можете себе вообразить, сколько значил для Павла Христос? Он говорит, для него, ради Христа, я от всего отказался. Я все почитаю за сор ради превосходства познания Христа. И вот на этих весах преимуществ и выбора в его жизни, при всем том, что Христос, он говорит, для меня Христом вообще мир распят, и я для мира. Для меня жизнь – это Христос. И вдруг он на фоне такой ценности, такого почтения ко Христу, такой огромной привилегии в его жизни служить Христу, он говорит, я бы даже согласился быть отлученным от этого Христа ради братьев, то есть евреев, израильтян. Это показывает о том, что это истинный служитель, которого мало интересовал его титул, что он апостол. Да, в этом есть другой оттенок того, что он мог властно и запрещать, и учить, и предавать даже сатане во измождение плоти некоторых. Он имел право рукополагать, утверждать церкви, учить, быть апологетом, защищать истину. Все это ясно и понятно. Но это все было исключительно в интересах народа, угождая воле Божией. Потому я бы хотел, чтобы мы сегодня могли увидеть, как вели себя и рассматривали власть истинные служители. Служители, которые состоялись, которые понимали, что власть является возможностью служить.
Вы слушали христианскую передачу «Угол». Пишите нам по адресу: передача «Угол», 3601 Плимус Драйв, Норт Хайлендс, Калифорния 95 660.
Телефон в США 1-888-861-95-72. Наша страничка в интернете www.ugol.org.
Возможна подписка для получения аудиокассет почтой. По всем вопросам звоните 1-888-861-95-72. Желаем вам всего самого наилучшего. Храни вас Бог!